Радио Свобода. Задержаны несколько подозреваемых в причастности к теракту в петербургском метро 3 апреля.
Они подозреваются в вербовке террористов и вовлечении в деятельность запрещенных в России террористических организаций.
Дмитрий Медведев впервые публично прокомментировал выдвинутые против него обвинения в коррупции, однако в детали вдаваться не стал.
Делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают.
Совет Безопасности ООН собирается на экстренное заседание в связи с применением химического оружия в Сирии.
В прошлом Россия и Китай блокировали резолюции с осуждением применения оружия массового поражения силами, верными сирийскому правительству.
Здравствуйте! Эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 5 апреля. И начнем с главной темы последних дней в России – взрыва в метро в Петербурге, жертвами которого стали более 10 человек, десятки получили ранения. На линии телефонной связи наш корреспондент Татьяна Вольская с последними данными о ходе расследования.
Что касается версий, то они уже теперь устоялись. Вообще было 3 подозреваемых. И первым был Андрей или Ильяс Никитин. Фотография этого человека первой появилась на Фонтанке и в других изданиях. Он сам пришел в полицию и, в общем, снял с себя все подозрения. Это человек из Нижневартовска, дальнобойщик, и сейчас у него проблемы. Он сообщает о том, что его, хотя подозрения с него сняты, но его преследуют. Он не смог улететь к себе в Нижневартовск. Его уволил работодатель, ссылаясь на просьбу Следственного комитета, хотя Следственный комитет это отрицает. И, в общем, он очень просит журналистов не бегать за ним и дать ему жить своей жизнью, пока он не может даже улететь к себе в город. Второй подозреваемый был Максим Арышев, студент экономического университета из Казахстана, 22-летний. Он погиб как раз в этом вагоне. Но очень быстро эта версия отпала, потому что его проверили, и он не был связан ни с кем подозрительным, и просто направлялся с места учебы домой, как обычным своим путем. И вот теперь следствие практически уверено, что оно обнаружило смертника, который привел в действие вот это вот взрывное устройство. Это Акбарджон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии, города Ош. Он в 2011 году приехал в Петербург вместе с отцом. Какое-то время трудился здесь как автослесарь. И ищет регистрацию сначала временно, а потом постоянную. Он имеет с 2011 года. Зарегистрирован он был в Калининском районе. Это была такая обычная формальная регистрация за деньги, насколько можно теперь понять, потому что на месте своей регистрации он не появлялся. А вот его квартира настоящая на Гражданском проспекте 110, туда уже пришли с обысками, и там нашли как раз сыпучие вещества, взрывчатые, которые могли стать и, вероятно, стали основой для вот этой бомбы. Он там живет всего 1,5 месяца, и стало понятно, что 1,5 года последний он прожил невидимкой как будто. То есть раньше он работал в суши-баре, там официантом, в ресторанах, во всяких заведениях, присутствовал в соцсетях, ВКонтакте, у него были какие-то странички, были какие-то интересы, переписка. Но потом, вот примерно с 14 года, если, может быть, с 15-го исчезло все, то есть его аккаунты не обновлялись. И есть подозрение, что вот все-таки он был завербован, возможно, в ИГИЛ. Последний раз он был в своем городе Ош, родном, совсем недавно, в феврале. Есть подозрение у следствия, что, может быть, там он и получил как раз эти окончательные инструкции. Обе бомбы, как теперь считает следствие, принес метро именно он. То есть сейчас считается так, что он сначала прибыл на площадь Восстания, и почему-то эта бомба не сработала, поэтому он оставил ее там под скамейкой. Вот она и была обнаружена, потом и обезврежена. А вот во второй бомбе он взорвался сам. И сделаны они были достаточно просто, то есть он вот сделал это устройство на основе, очевидно, удобрения простого аммиачной селитры и купил по рублю подшипники, там еще что-то, напихал все это в старые упаковки автомобильных огнетушителей. Вот и все. Так что вот сейчас еще в Петербурге задержаны 6 подозреваемых по вербовке террористов. Все они граждане Республики Средней Азии, приехавшие в Россию просто поработать. И они подозреваются в вербовке террористов и вовлечении в деятельность запрещенных в России террористических организаций, не только Исламское государство, но и Джабхат ан-Нусра и каких-то других незаконных вооруженных формирований, которые не называются. Сейчас по местам их проживания проводятся обыски, изымается исламистская экстремистская литература и вообще вот все предметы и документы, которые могут иметь какое-то значение для расследования уголовного дела. Но все-таки пока Следственный комитет отмечает, что у него нет прямых сведений о связи, о знакомстве этих задержанных шестерых людей с исполнителем теракта в петербургском метро. Это может еще оказаться все, конечно, не таким ясным и понятным. И сейчас решается вопрос только об аресте задержанных и предъявлении им обвинения. В то же время сейчас в Петербурге проводится проверка Ространснадзора, внеплановая проверка. Об этом уже сказал руководитель ведомства Виктор Басаргин. Особое внимание обращается на вот эти вот рамки металлоискателей, потому что вообще у многих возникло большое подозрение, что они не срабатывают и не работают, и что они даже не настроены на работу. Такой же запрос вот о работе этих рамок Полтавченко сделали сегодня петербургские депутаты, потому что были потрачены большие деньги. В последний раз, кажется, даже там 60 миллионов на закупку их у одной московской фирмы. У нас же они работали еще в тестовом режиме, и буквально месяц или полтора назад через них можно было проходить, а можно было не проходить. Были такие щели, если ты не хочешь или тебе неудобно, можно было пройти сбоку. Сейчас этого уже нет, но все равно ничего не звенит, и они не работают. Но, естественно, все равно служба безопасности метро отвечает, что их можно настроить в любой момент, они в рабочем состоянии, но если их настроить вот так, чтобы они звенели на определенное количество металла, там, оказывается, есть разный режим настройки, то, в принципе, конечно, в метрополитене немедленно наступит коллапс, потому что пропускная способность петербургского метрополитена – это 2 миллиона человек в день. И понятно, что не проверять всех просто невозможно. Также напоминаю, что в Петербурге объявлен вчера еще трехдневный траур. Он начался сегодня. На Марсовом поле в 8 часов будет такая акция. Все желающие могут туда прийти со свечками и как-то, ну, предлагается это в соцсетях, просто почтить память погибших и этими свечками или фигурами людей, пришедших, образовать вот эту цифру 14:30, когда взорвался вот этот вагон.
О ходе расследования теракта в Петербурге рассказывала наш корреспондент в этом городе Татьяна Вольская. Продолжаем программу «Время свободы». Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выступил против предложения депутатов от фракции КПРФ проверить информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией о тайной империи премьера Дмитрия Медведева. По данным СМИ, Володин заявил, что, цитата, «поддержать поручение значит поддержать Навального». Глава Госдумы считает, что расследование ФБК, еще одна цитата, «распространяет лживую информацию и вовлекает Думу в эту историю неправильно». Ранее сам Медведев на выступлении перед рабочими предприятия «Тамбовский бекон» назвал расследование Навального чушью, бумажками и компотом. А президент России Владимир Путин сравнил прошедшие 26 марта антикоррупционные уличные акции с событиями Евромайдана на Украине и с арабской весной. По данным Левада-центра, за месяц после публикации расследования под заголовком «Он вам не Димон» рейтинг Дмитрия Медведева снизился на 10%. Рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
В фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального считают, что реакция власти на расследование выглядит беспомощной, поскольку там не ответили ни на одно из конкретных обвинений, выдвинутых против премьер-министра Медведева. Об этом радио «Свобода» рассказал юрист фонда Иван Жданов.
Володин является хоть и председателем Государственной Думы, но тем не менее он полномочия его все-таки схожи с депутатскими. Если депутаты инициируют расследование, он обязан выполнять решения депутатов и делать соответствующие запросы. Реакция от властей, реакция, о которой говорят, мы не считаем, что это действительно какая-то реакция, потому что ни одного вопроса по существу расследования Медведев не ответил. То есть есть конкретные вопросы. Пользовался ли он яхтами Фатине, пользовался ли он усадьбами, расположенными в Курской области, в Миловке, в Краснодарском крае, на Рублевском шоссе. Получал ли он через подставные фонды деньги от Усманова? Получали подконтрольные ли ему фонды займы на баснословные суммы на миллиарды, сотни миллиардов рублей от «Газпромбанка»? Является ли он, в конце концов, фактическим владельцем кипрских офшоров? Никаких ответов на эти вопросы Медведев не дал. Все, что он ответил, это чушь, это компот. Ну, во-первых, это несерьезно для председателя правительства, а во-вторых, это уклонение от ответов, а не какие-то ответы. Мы будем требовать также продолжать расследование этих фактов. Расследование, которое не ведется никем, пока есть только отписки и отмалчивание. И будем требовать ответа на конкретные вполне вопросы. В данном случае в любой нормальной стране было бы расследование. Действительно ли факты, изложенные в нашем расследовании, достоверны? Если это так, то правительство во главе с председателем Медведевым и высшие должностные лица должны нести соответствующую ответственность, либо являются недостоверными. Тогда должностные лица должны подать в суд и эти факты как-то оспорить.
Это был юрист фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов. Расследование, в котором говорится о якобы принадлежащей Дмитрию Медведеву элитной недвижимости, ФБК опубликовал в начале марта. После того, как глава правительства не отреагировал на обвинения в коррупции, учредитель фонда Алексей Навальный, ранее заявивший о намерении участвовать в выборах президента России, призвал провести акции протеста 26 марта. Они прошли в десятках городов России. О возможных последствиях расследования Навального и протестном потенциале россиян рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что главное слово, которое можно применить к реакции на расследование Навального, это беспомощность. Беспомощные и жалкие соображения. Причем с таким победоносным видом. Мол, отвечать нечего, какие-то там бумажки, какая-то там ерунда. Это значит, что Навальный победил. Это значит, что расследование Навального опровергнуть невозможно. Остается делать вид, что его нет. Остается его игнорировать. В советские, или там тем более в сталинские времена, Навальный давно бы был уже на Колыме. А сейчас нельзя. И в этом проблема. И это очень специфично именно для нынешнего момента, когда власть пытается восстановить псевдосоветские ценности, рисует советские картинки, рассказывает про то, что пока мы едины, мы непобедимы, но не смеет, не может, не умеет пользоваться сталинскими методами, когда брали кого угодно, где угодно, и по произволу вождя отправляли куда угодно. А вот это промежуточное гибридное состояние, оно очень четко как раз и проявилось в данной ситуации. Это значит, Навальный победил. Исследование или расследование состоялось как факт общественного мнения. Сказать по нему, против него по существу нечего. И остается обвинять его в том, что он ставленник, наймит за американские печеньки, за Ельский университет и за все остальное прочее. В сталинские времена это, возможно, работало, потому что люди не могли прочитать то, что говорят враги Сталина. Тексты врагов Сталина были запрещены цензурой. А здесь каждый заходит в интернет и смотрит. Уже больше 15 миллионов, а если учесть там другие сети распространения населения, то, наверное, больше 20 миллионов человек ознакомились. И понятно, что власти в ответ нечего сказать.
26 марта расследование Алексея Навального вывело на улицы многих крупных российских городов тысячи человек. И после этого много чего произошло. Были задержания, потом были разговоры о закручивании гаек, потом произошла эта ужасная трагедия в Питере. Каково будущее вот уличных протестов в российских городах вот после всего, что произошло?
Уличные протесты не самый мощный инструмент воздействия на власть. Она испугалась в 2011 году, а в 2012 году она же привыкла. Поэтому не так уж важно, будут ли расширяться уличные протесты или найдется какой-то другой механизм воздействия на власть. Он наверняка найдется. Я думаю, что протесты продолжатся, но самое интересное не это. Самое интересное, что параллельно идут другие, никак не связанные с Навальным, никак не связанные с молодежью, никак не связанные с Москвой протесты. Вспомните дальнобойщиков. Это Дагестан прежде всего. Там уже приходится войска приглашать. В десятках городов тлеют конфликты из-за задержки заработной платы на 3-4 месяца. У нас люди очень терпеливые или очень боязливые, но раньше или позже терпению приходит конец, потому что надо кормить семью. Пенсионеры понимают, что им не хватает на еду. А между тем нам правительство устами того же Дмитрия Анатольевича Медведева говорит о понижении того, что называется прожиточным минимумом на 200 рублей. Это что значит? Продукты стали дешевле? Или что? Вот как так получается, что при нынешнем общем движении цен вверх, а доходов вниз, снижается показатель минимально необходимого дохода для выживания? У нас растет количество бедных, причем среди работающих. Нам прямо в лицо говорят, что денег нет, но вы держитесь, и в то же время мы в фильме видим недвижимость в объеме примерно 70 миллиардов рублей. Навальный – это всего лишь метка на этом протесте. Он, как умелый популист и политик, замыкает этот протест на себя. В этом смысле он очень одаренное политическое животное, может быть, даже гениальное, потому что он единственный достаточно смелый политик в России, который готов поставить на эту карту все. Он действительно политик. И в этом смысле он и Путин, всего два человека у нас в стране. Но это надстройка. А главное то, что в глубине. А вот в глубине сибирских руд таится нетерпение, растущее раздражение.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подсчитывает убытки после захвата офиса силовиками. Большинство его арестованных сотрудников, отсидевших различные административные сроки в камерах предварительного заключения, вышли на свободу и приступили к работе. Оппозиционер Навальный, задержанный за организацию несогласованного митинга и неповиновения сотрудникам полиции 26 марта, все еще находится под арестом. Сотрудники ФБК намерены продолжать свои расследования и снимать фильмы о коррумпированных чиновниках. Об этом в интервью моему коллеге Мумину Шакирову рассказал директор фонда по борьбе с коррупцией Роман Рубанов.
Каковы ваши потери от нашествия спецслужб в офис ФБК?
Ну, у нас забрали несколько ноутбуков, забрали все из офисов средства хранения информации, это жесткие диски, флешки. Забрали существенное количество оборудования, которое мы используем для видеотрансляции и для съемки блога Алексея, видеоблога Алексея. У ребят, которые организовывали трансляцию, тоже там изъяли довольно большое количество оборудования.
То есть это исчисляется сотнями тысяч рублей или больше?
Ну, я думаю, что больше миллиона. Ну, мы еще в процессе. Мы не были в состоянии, знаете, мы готовы перед обыском, давайте составим опись всего, что есть в офисе. Мы в процессе потихоньку обнаруживаем, что пропадает.
Готовились ли вы к таким ситуациям? Каков был уровень защиты и оправдал ли он себя?
Это не был мажоритарный сценарий. То есть мы, мягко скажем, не ожидали, что во всем бизнес-центре отключат электричество, лишь бы чтобы пробраться к нам. Мы предполагали такой сценарий, и на этот сценарий 26 числа был момент, собственно, событий, была трансляция переключена на резервную студию, и мы, собственно, успешно продолжили трансляцию. Что касается деятельности ФБК, то, опять же, да, мы это не основной сценарий, но мы к нему готовы. Работа там критических отделов и работа работы юридического отдела и какие-то важные функции ФБК, они были восстановлены на следующий день в полном объеме.
Для вас было неожиданным, что были схвачены ваши отдельные сотрудники, привлечены в следственный изолятор и получили административные сроки?
Ну, в смысле, конечно, удивлены. Ну, то есть, они не совершали ничего противозаконного. В протокол сотрудники полиции написали, что они сопротивлялись спасению при пожаре, чего не происходило. Опять же, их цель была остановить трансляцию, и, ну, они весьма прямолинейно и топорно придумали единственное, что они могут сделать. Трансляция как раз продолжилась, и студии вывели сотрудников. Ну, то есть мы перешли на резервную студию. Резервная студия находится не здесь, а в другом, собственно, в другом месте.
В другой стране выходить.
В другом месте. Все, никто не знает, где она. Собственно, трансляция дальше продолжилась. Ну, понятно, там не было ведущего, и тем не менее трансляция продолжилась.
Если полностью был этот бизнес-центр отключен от сети, это означает, что пострадали и другие офисы?
Как вы правильно заметили, на первом этаже нашего бизнес-центра находится фитнес-клуб «Зебра». Когда я 26 сюда числа прибыл, я застал людей, которые стояли на улице, в плавках, сверху накинута куртка, и по внешнему виду было явно ясно, что человека либо вытащили из сауны, либо вытащили из бассейна и выгнали на улицу.
Но не досталось ли вам от владельцев этого здания, которым эти проблемы 100 лет не нужны?
С формальной точки зрения, некто Ахмед позвонил в полицию и сообщил, что здесь бомба. Какое отношение это имеет к нам? С формальной точки зрения, не очень понятно. С неформальной, конечно, понятно. Но поэтому, ну, бизнес-центру довольно сложно нам что-то предъявлять.
Но прекрасно все понимают, что фонд по борьбе с коррупцией – это камень преткновения для властей. И взаимоотношения с владельцем здания построить всегда сложно, когда есть политический пресс.
Тот человек, который нам сдает офис и владелец здания, не отличается. Здесь немного другая организационно-правовая форма. То есть здание, владелец здания, он просто обслуживает все офисы. А офисы, по сути, находятся в аренде у разных юридических лиц. Собственно, ему ничего не остается, кроме как подчиниться закону и, видимо, подчиниться сотрудникам правоохранительных органов и службы безопасности.
Правильно я понял, если власть захочет выдавить вас из этого офиса, она легко это сделает?
Ну, и довольно сложно будет это сделать.
Почему?
Чтобы нас отсюда выдавить, нужно основание, что просторный договор. Просторный договор довольно... Пока собственник этого помещения не захочет, то это не произойдет. Пока он не высказал такое мнение, не знаю. Может быть, что-нибудь поменяется через неделю-другую.
А что его явилось самым болезненным для властей, что они устроили этот погром в вашем офисе по анонимному звонку некого Ахмеда?
Самое болезненное – это люди на улице. И, собственно, те 170 человек, которые в пике смотрели трансляцию митингов, и для них это, для властей, неконтролируемые события, они этого очень боятся.
170 тысяч?
170 тысяч, да.
И эта цифра возрастала?
Я не могу сказать, какая максимальная. Я видел просто цифру 170 тысяч. Возможно, это был предел, возможно, было больше, не могу сказать.
Вы прошлись почти по всей верхушке путинского окружения. Следующее расследование, по логике, должно быть посвящено самому президенту России.
А ждать нужно всего.
Да.
Какое будет следующее расследование, я, к сожалению, вам сказать не могу. Одна из целей фонда борьбы с коррупцией – изоблачать коррупцию в высших эшелонах власти. Туда ходит и Владимир Путин. Это все довольно просто. Больше деталей о наших новых расследованиях, к сожалению, сейчас не хотел бы распространяться. Хотя вот некоторые источники правоохранительных органов сказали, что в ходе обыска они нашли какие-то свидетельства о новых расследованиях ФБК, которые они выпустили. Но я хочу сказать, что это не соответствует действительности.
Не собираетесь ли вы такой же офис открыть за пределами России, потому что высокие технологии сегодня позволяют заниматься тем же самым, ну, допустим, в Прибалтике?
Нет, пока у нас план такого нет.
А почему?
Нет нужды.
Был настоящий погром, потери.
Второй обыск, который проходил в этом офисе. Мы отлично знаем, что это такое. Вся чувствительная информация у нас находится, ну, хранится надежно, не находится не в России. Сотрудники обучены, как вести в этой ситуации, сотрудники подготовлены. К сожалению, сейчас это задело некоторое большее число людей, чем сотрудники, а в частности ребят, которые организовывали трансляцию, но, к сожалению, такова действительность. И, в принципе, все сотрудники ФБК понимают, в какой организации ранее работают. Исходя из текущей ситуации, открывать какой-то дополнительный офис или переводить сотрудников мы пока не видим.
Эксперты говорят не только о вашей качественной работе, но и о сливе. Условно говоря, это одна башня Кремля противостоит другой башне и даже называют фамилии участников. Там, с одной стороны, премьер-министр Медведев и его окружение, а с другой стороны, господа Чемизов и Иванов. Как вы реагируете на такие пассажи?
Я всегда смеюсь, потому что это очень смешно. Реально смешно. За всю историю у нас не было ни одного крупного кейса, когда кто-то нам что-то сливал. Хотя у нас открытый ящик, куда вы можете прислать анонимную информацию, это Black Box. Исходя из нашей практики, все известные кейсы, они делались всегда на публичных и открытых информациях. Мы просто, собственно, докручивали. Используя тот же кейс с Дмитрием Медведевым, он, собственно, произошел его покупок в интернете. То есть это вот та штука, с которой мы начали работать и которая, собственно, раскрутила всю эту империю.
Ваш коллега по ФБК рассказал СМИ, какие меры безопасности вы предприняли во время расследования. Это и Эзопов язык. С другой стороны, система защиты VPN и Tor. Что может измениться в вашей работе, если понятно, что слежка будет усилена?
Наша система работы показала, что для выход фильма для них был, являлся неожиданностью. И это только означает, что система, которая была установлена, которая работала, она успешно с ней справилась. Возможно, мы предпримем какие-то усилия, чтобы сделать ее более лучше, потому что мы сейчас видим, а не то, что некоторые недоработки, а те места, которые мы можем сделать лучше. Ну, пока система себя хорошо показала. Ну, то есть мы установили правила, которые позволили нам шифрованный трафик в интернете, не называть имена наших так называемых клиентов в офисе. И это все работает. Мы только на Димоне еще раз убедились, что это все работает.
Нас ожидают какие-то новые сюрпризы сенсационные?
Все расследования, простое правило, должны быть интересны нам, ну, внутри ФБК. Мы никогда не занимаемся заказухой, мы никогда не занимаемся тем, что вот от нас кто-то что-то требует. Прежде всего, все расследование должно быть интересно нам, и вот это является таким показателем. Ну, вот если посмотреть там историю ФБК, то видно то, что нравится нам, как правило, нравится и публике, и публика на это хорошо реагирует в плане того, что мы сильно раскрываем коррупционные связи внутри верхушки власти.
Много молодых людей в вашем офисе. Как работает ваш фильтр по отсеву новобранцев?
Вы присылаете резюме в ФБК, и все, мы смотрим резюме, и все.
Есть ли какие-то параметры или критерии отбора?
Человек должен быть квалифицирован в том, что он делает. У ФБК есть какие-то функции, и мы на эти функции, если у нас открыта вакансия, мы ищем людей, и все. Если наша маленькая, но усердная и хорошая служба безопасности тщательно смотрит просто кандидатов и выносит свое решение.
Человек может быть высокопрофессиональным, но при этом могут быть там скелеты в шкафу, допустим.
Допустим, да. Ну, то есть это всегда все индивидуально. И, ну, еще раз, первично, чтобы человек дошел до службы, нашей маленькой, но гордой службы безопасности, он должен пройти профессиональный, прежде всего, фильтр. И пройти, ну, там, пару собеседований. И, как правило, на этом отсеивается существенно большое количество людей. Откровенно говоря, нашисты, которые приходят, они сразу видно. То есть
тут просто... Как вы их определяете, нашисты?
Ну, значит, мы когда общаемся, мы сразу видим. Это... У нас нет никакого формального признака, но иногда ты можешь прямую спросить человека, был ли он когда-нибудь, допустим, на Селигере, и он отвечает «да». Ну, ты начинаешь дальше расспрашивать, что он там делал, и выясняется, что он когда-то был нашистом. Они довольно некоторые глупы.
Была попытка проникнуть в ваш офис под видом расследователя, а на самом деле у него было два пишем три в уме, да? То есть он преследовал другие задачи. Об этом идет речь.
Нет. Такого не было. Ну, как нашист, но он когда-то был нашистом, да. Сейчас он не... Ну, может быть, он нашист, может быть, просто он глупый и пришел к нам вот на бум, лишь бы пройти собеседование.
С директором фонда по борьбе с коррупцией Романом Рубановым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить его, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Число россиян, одобряющих работу главы правительства Дмитрия Медведева, за последний месяц снизилось на 10%. Таковы данные опроса Левада-центра, проведенного в период с 31 марта по 3 апреля в 48 регионах страны. Число граждан, довольных деятельностью Медведева, снизилось до 42%, недовольных возросло до 57%. Также на 6%, до 55%, увеличилось число недовольных работой всего кабинета министров. Рейтинг одобрения президента России России Владимира Путина в марте составил 82%. В феврале эта цифра была на 2% выше. В Чечне задержанных гомосексуалов содержат в секретной тюрьме в городе Аргун. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на свидетельства очевидцев. Как сообщает издание, в конце февраля полиция задержала мужчину в состоянии наркотического опьянения и проверила его телефон. В нем полицейские обнаружили фотографии и видеоролики откровенного содержания и десятки контактов местных геев, что привело к первой волне преследований. Один из источников газеты рассказал, что сам был задержан и находился в заключении в секретной тюрьме в Аргуне. По словам мужчины, его и других заключенных пытали током, избивали палками, требуя выдать контакты других гомосексуалов. Бывший заместитель губернатора Одесской области Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины. Соответствующий указ, подписанный Петром Порошенко 28 марта, опубликован на сайте главы украинского государства. Гайдар покинула пост заместителя губернатора Одесской области в мае прошлого года из-за изменений в законе, который запрещает совмещать госслужбу и статус депутата. Гайдар является депутатом областного совета. В июле 2015 года глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Гайдар своим заместителем по социальным вопросам. В начале августа ей было предоставлено украинское гражданство. Позднее Гайдар написала заявление об отказе от российского гражданства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Теперь главные международные новости. Соединенные Штаты обвинили сирийские власти в проведении химической атаки на удерживаемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун. Атака, в результате которой погибло, по последним данным, более 70 человек, стала одним из самых кровопролитных эпизодов сирийской войны. В связи с применением химического оружия в Сирии состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
По данным очевидцев, воздушный удар был нанесен во вторник, сразу после восхода солнца, когда многие жертвы атаки еще спали. Какое химическое оружие было применено, пока точно неизвестно. Представители международных организаций направили в город своих представителей для сбора улик и проведения экспертизы. Однако, как говорят эксперты, симптомы пострадавших указывают на нервно-паралитический газ «Зарин», который был применен сирийской армией в 2013 году в ходе ракетной атаки на пригороды Дамаска. Именно после той атаки Дамаск, поощряемый Москвой, поспешил подписать соглашение об уничтожении своих арсеналов химического оружия, которого, как он до этого утверждал, у него не было. Этот маневр послужил частичным оправданием бездействия со стороны администрации Барака Обамы. Лишь годом раньше президент Обама публично установил крайнюю черту, за которой последуют силовые действия со стороны США, и этой чертой было применение армии Асада химического оружия. Во вторник президент США Дональд Трамп решительно осудил химическую атаку, которая, по его словам, не может игнорироваться цивилизованным миром. При этом президент назвал атаку последствием слабости и нерешительности Барака Обамы. Но ни президент США, ни пресс-секретарь Белого дома не сказали ни слова о том, каким может быть ответ Соединенных Штатов, если факт атаки с применением оружия массового поражения будет подтвержден. Формулировки представителя Госдепартамента, организовавшего специальный брифинг, были более жесткими. По его словам, воздушная атака на мирных жителей может быть квалифицирована как военное преступление. Россия, отмежевываясь от этой акции, пытается уйти от ответственности, которую она, тем не менее, несет в качестве гаранта мирного процесса, который она инициировала во время встречи в Астане в прошлом году. Американский представитель, впрочем, сказал, что непонятно, не может или не желает Москва оказывать давление на своего союзника Башара Асада. Как и в прошлом, официальный Дамаск утверждает, что он не применял химическое оружие. Близкие сирийскому правительству источники настаивают на том, что в результате налета были уничтожены запасы химического оружия, принадлежавшие оппозиции. Эксперты со скепсисом относятся к этой версии атаки. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», эта атака, одно из самых жутких злодеяний, которое могло быть совершено режимом Башара Асада, ставит администрацию Трампа перед серьезной дилеммой. В последние дни Вашингтон, к негодованию критиков, дал понять, что он больше не рассматривает отстранение от власти Башара Асада среди приоритетов в своей внешней политике. Госсекретарь Рекс Тиллерсон объявил, что судьба Башара Асада должна быть решена самими сирийцами. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер высказался во вторник еще яснее. Сейчас не существует фундаментальной предпосылки к смене режима, как это было прежде. США должны помочь сирийцам найти другой путь выхода из кризиса, сказал Спайсер. Могут ли эти атаки вынудить президента Трампа взять более жесткий курс в отношении режима Башара Асада? Критики Белого дома требуют от президента решительных действий. Мы должны вооружить свободную сирийскую армию. Мы должны посвятить себя задаче отстранения Башара Асада от власти. Мы должны заставить русских понести расплату за их вмешательство. Это относится и к иранцам, и к группировке Хизбалла, говорит в интервью телекомпании CNN сенатор-республиканец Джон Маккейн. Соединенные Штаты Америки должны быть на стороне тех, кто сражается за свободу, и мы не можем оставаться в стороне, когда химическое оружие используется для того, чтобы устроить резню невинных женщин и детей. Такие предложения едва ли реалистичны, считает собеседник Радио Свобода, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марк Кац. Я думаю, что момент, когда Соединенные Штаты могли сыграть активную роль, представился в самом начале конфликта, когда администрация Обамы решила держаться в стороне от сирийских проблем. Вторая возможность открылась сразу после химической атаки сирийской армии в 2013 году. Если бы в тот момент США предприняли действия против сирийской армии, как предупреждал Белый дом, то сирийская армия была бы сильно ослаблена, и у оппозиции оказались бы, скажем так, равные возможности со своими противниками. Можно предположить, что окружение Асада захотело бы от него избавиться. В любом случае, тогда бы открывались самые разные возможности для запуска переговорного процесса и достижения некоего соглашения между сирийскими властями и оппозицией. Сейчас оппозиция не получает ощутимой поддержки ни от одного из сторонников, ни от США, ни от Саудовской Аравии, вовлеченные в конфликт с Йеменом, не от Турции, которая озабочена так называемой курдской проблемой. На стороне Асада верные сторонники – Россия и Иран, которые не жалеют усилий для его поддержки. И, на мой взгляд, в данной ситуации у Асада могут быть вполне обоснованные надежды на то, что именно он будет в обозримом будущем во главе того, что останется от Сирии. Президент Трамп не однажды заявлял о том, что его цель – уничтожить террористическую группировку ИГИЛ, и он открыт идее сотрудничества с Россией. Но этого не произошло, и Белый дом сейчас отмежевывается от идеи сотрудничества с Москвой. Почему? Известно, что американская армия не хочет сотрудничать с российской армией, потому что американские военные не доверяют россиянам и не верят, что их целью является борьба с ИГИЛ. Мало того, понятно, что Вашингтон и Москва имеют совершенно противоположные представления о том, каким должен быть процесс урегулирования сирийского конфликта. Еще одно очень важное соображение. Сирия с точки зрения Белого дома представляет гораздо меньше интерес, чем с точки зрения Кремля. В отличие от США, Россия, точнее Путин, сделал гигантскую ставку на сирийскую карту. Я думаю, что администрация Трампа не хочет и не будет ставить задачу отстранения режима Асада от власти. В этом смысле Путин, наверное, может говорить о том, что он одержал верх, но эта победа никогда не будет полной или окончательной. Режим Асада будет постоянно нуждаться в поддержке, в борьбе с оппозицией, даже если оппозиционные силы не будут получать значительной поддержки извне. Говорит американский политолог Марк Кац. Ожидается, что в среду Совет Безопасности ООН рассмотрит информацию о химической атаке в Сирии. Эксперты сомневаются в том, что он сможет предпринять какие-то решительные действия, даже если причастность сирийской армии к этим атакам будет доказана. В прошлом Россия и Китай блокировали резолюции с осуждением применения оружия массового поражения силами, верными сирийскому правительству.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь к новостям из России. В различных регионах страны продолжаются акции протеста дальнобойщиков против системы взимания платы за проезд по автомагистралям «Платон». Центр забастовки в Дагестане, селение Манас, где на этой неделе собралось около 2000 дальнобойщиков. Там 4 апреля представители бастующих встретились с замминистра внутренних дел и заместителем премьер-министра республики, но им так и не удалось удалось достичь компромисса с властями. В Манас стянуты войска Национальной гвардии с вертолетами и бронетехникой. На административных границах Дагестана полиция ограничила въезд и выезд грузовиков. Утром 6 апреля водители планируют провести еще одну акцию протеста. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников протестов дальнобойщиков, водитель большегрузного автомобиля Аббас Акаев.
Мы хотели сделать марш-бросок вот, с Манаса как бы до Махачкалы. Они это, нас, гвардию, все, цепи окружили нас, и в общем нам не дали просто шевельнуться. Хотя мы просили, мы говорили, мы не собираемся закрывать дорогу. Мы просто хотим сделать марш-бросок, чтобы народ нас видел. Учитывая то, что центральное телевидение нас блокирует абсолютно, понимаете. Они не хотят нас показывать. И остальные переговоры ведутся здесь, в Манасе. Ну, как бы это получается центр. И чтобы узнать за информацией, допустим, да, из других районов приезжают и накапливаются около 2000 дальнобойщиков здесь. И мы вот сейчас у нас там сидят замминистра внутренних дел, зампремьер-министра республики. Опять они сами говорят, это не наши компетенции. Они говорят, что это самое могут решать только федеральные власти. У нас есть такой район, Левашинский район. Вот. Они в основном все занимаются капустой. Понимаете, да, вот. И у них сейчас капуста просто пропадает. Это получается тройной налог, который наложили на дальнобойщика. В год дальнобойщик государству будет отдавать, должен отдать 500 000 рублей. Понимаете, я не зарабатываю такие деньги, как дальнобойщик. Понимаете? И еще мне так интересно стало, когда наш президент Владимир Путин говорил, это, говорит, водители, говорит, сырые какие-то. Как я могу быть сырым водителем, если с меня он имеет 500 000 рублей в год? И какая сумма будет получаться, когда будет 3 рубля за километр? Вот. И если они как первоначально хотели сделать 3 рубля 6 копеек, это получается, даже если в евро перевести, это будет сбор денег в год 10 миллиардов евро. Вот, если Платон зарегистрируется, там сразу выдаете тебе счет. Вот на этот счет, общий счет, ты выкладываешь деньги, и через каждый пройденный километр они списывают эти деньги. Но за списанные деньги, то есть я на руки не получаю ни квитанции, никакого приходного ордера, ни чека. То есть они списывают деньги. Куда эти деньги уходят и какой контроль за этими деньгами, тоже вопрос интересный. И все-таки, если я езжу по государственным дорогам, почему я должен платить в частную компанию?
Это был водитель большегрузного автомобиля из Дагестана Аббас Акаев. Он принимает участие в забастовке дальнобойщиков против введения системы взимания платы за проезд по автомагистралям «Платон». Интервью с ним записала Нина Давлетзянова. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими обозревателями Мариной Тимашевой и Ильей Дадашидзе 20 лет назад, 12 апреля 1997 года. Она называется «Влечет меня старинный слог. Юбилей Беллы Ахмадулиной».
Лучшее, чем обладает каждая нация, это ее язык. Лучшее в каждом языке, созданная на нем литература. Лучшее в любой литературе – поэзия. Из этого следует, по меньшей мере, на мой взгляд, что хороший поэт является сокровищем нации. Тем более, если такой поэт – женщина. Белла Ахмадулина – сокровище русской поэзии. Иосиф Бродский.
Это я. В 2 часа пополудни повитухой добытый трофей. Надо мною играют на лютне, мне щекотно от палочек фей. Лишь расплыв золотистого цвета понимает душа, это я в знойный день довоенного лета озираю красу бытия. Буря мглою и баюшки баю я повадилась жить, но, увы, это я от войны погибаю под угрюмым присмотром Уфы. как белеют зима и больница. Замечаю, что не умерла, в облаках неразборчивы лица тех, кто умерли вместо меня. С непригожим голубеньким ликом, еле выпростав тело из мук, это я в предвкушенье великом слышу нечто, что меньше, чем звук. Лишь потом оценю я привычку слушать вечную точно прибой безымянных вещей перекличку с именующей вещи душой. Это я, мой наряд фиолетов, я надменна, юна и толста, но к предсмертной улыбке поэтов я уже приучила уста. Словно дрожь между сердцем и сердцем есть меж словом и словом игра, взяла лишь за бесхитростным средством обвести ее вязью пера. Быть словам женихом и невестой — это я говорю и смеюсь, как священник в глуши деревенской. Я венчаю их тайный союз. Вот зачем мимолетные феи осыпали свой шелест и смех лбом и певческим выгибом шеи. О, как я не похожа на всех! Я люблю эту мету несходства, и за дальней добычей спеша, юный гончий, мой почерк несется, вот настиг и озябла душа.
Андрея Вознесенского связывает с Беллой Ахмадулиной более чем 30-летняя дружба. Это ему она посвятила стихи, заканчивающиеся двустишием. «Люблю всех, кто жив, только не расставаться давайте, сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу».
Что сказать о Белле? Это самый хрустальный, наверное, голос в нашей отечественной поэзии. И наш жуткий век с его машинами не повлиял на нее. Это абсолютно чистая такая ангельская нота в нашей поэзии. Белла повлияла не просто и на судьбу мою, наверное, повлияла, когда Никита Сергеевич на меня кричал. И вот Ром, Михаил Ром, вспоминает. Вознесенский ответил, что не делит литературу по горизонтали на поколение, а делит ее по вертикали. Для него Пушкин, Лермонтов, Маяковский — современники, относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову, Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулины. Из-за этого разгорелся грандиозный скандал. То есть, вы знаете, именно с Пастернаком рядом, наверное, стоит сейчас голос Ахмадулины, и она прекрасна. А я прочитаю стихи той поры, когда еще все было динамично, нервно. Были лужники, были совместные вот эти многотысячные выступления. Был воздух поэзии в стране. Ну и молодые, наивные, наверное, стихи были. «Нас много, нас, может быть, четверо, несемся в машине, как черти, оранжеволоса шоферша и куртка по локоть для форса. Ах, белка, лихач катастрофный, нездешний ангел на вид, люблю твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит. Воду в сковородке долдонят и вышлют к воротам патруль, когда на предельном спидометре ты куришь, отбросивши руль. Люблю, когда выжив педаль, хрустально, как тексты в хорале, ты скажешь, какая печаль, права у меня отобрали, понимаешь, пришили превышение скорости в возбужденном состоянии, а шла я вроде нормально. Ах, белка, не порть себе печень, сержант нас, конечно, мудрей, но нет твоей скорости певчей в коробке его скоростей, обязанности поэта нестись, позабыв про руд, брать звуки со скорости света, как ангелы в небе поют. Жми, белка, божественный кореш, и пусть не собрать нам костей, да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей, что нам впереди предначертано. Нас мало, нас, может быть, четверо, мы мчимся, а ты — божество, и все-таки нас большинство. Когда ангел за рулем, только он может спасти нашу машину и цивилизацию от стандарта, от всего. Так и телевизор тоже это ящик для дураков считается, но когда на нем выступает Белла или другие поэты, это преображается, это идет ангельская уже работа. Блок писал, там жили поэты, и каждый встречал друг друга надменной улыбкой. То есть вот эта ревность, зависть, недоброжелательство, это в нашем кругу основная как-то черта. Но вот в Белле этого нет, и во мне нет. И когда-то я даже, отвечая на ее стихи, тем же размером написал: «Мы нарушили Божий завет, яблоко съели, у поэта напарника нет, все дуэты кончались дуэлью, мы нарушили кодекс людской, быть взаимной мишенью, наш союз осужден мелюзгой». Хуже кровосмешения нарушительница родилась с белым голосом в темное время, даже если земля наша грязь, Рождество твое ей искупление. Вот этими строчками я хочу закончить поздравление Белли нашему божеству.
Вот и опять не страшно мне нисколько, но я боюсь за вас, вам страшно за меня. Вдруг я не удержусь и превращусь в осколки. А я не умерла, я только замерла. Не верьте этот трюк, я гибель не стражду. Смотрите на меня, покуда жизнь цела, страшите за меня. Ведь если вам не страшно, а трюку моему всего лишь грош цена. А веселый тип пострелю каната, в лесу не так тыщи, пока не сорвалась. Я знаю, что уйду, уйду от вас, раз надо. Так было всякий раз, так будет и сейчас. Не верьте этот трюк, я гибель не страшну. Смотрите на меня, покуда жизнь цела, страшите за меня. Ведь если вам не страшно, трюку моему всего лишь грош цена.
Исполнитель этой песни на стихи Беллы Ахмадулиной Елена Камбарова открыла для себя ее поэзию в тех же 60-х, но не в начале, как Андрей Вознесенский, а на исходе десятилетия.
Меня поразил ее облик, ее манера читать стихи. Мне казалось, вот по-другому их читать нельзя. Их читать нельзя просто так, не вытянув шею и не уподобляясь птице. Вот еще немножко и взлетит. Звание поэтессы как-то совершенно не подходит к этому имени, только поэт. У Ахмадулиной какие-то завораживающие строчки. Знаете, когда вот даже не совсем понимаешь, про что... Что, но ты идешь на зов, на звук, на интонацию. Было так интересно наблюдать то, как говорил о Белле Ахмадулиной Леонид Ингибаров. Он был влюблен в нее абсолютно. Он говорил и о себе, и о ней, что вот мы существа. И я действительно ощущала, что тут есть люди, а есть существа. Вот это такое существо Белла Ахмадулина. Некий отдельный цветок, некая отдельная звезда.
Вы слушали фрагмент передачи «Влечет меня старинный слог», посвященный юбилею Беллы Ахмадулиной. Ее подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфир эта программа вышла 12 апреля 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете. Напомню, адрес сайта www.swoboda.org. На волнах Радио Свобода. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 5 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».